Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов, а перед Яковом Кротом священник и психолог, отец Евгений Пискарев, которого я стараюсь регулярно приглашать на наши программы, потому что мне кажется, что отец Евгений имеет что сказать и о свободе, и о христианстве, и о человеке. Тема нашей сегодняшней программы – попытаться ответить на вопрос, может ли человек измениться. Разумеется, речь не пойдет о том, можно ли изменить человека. Я на это обращаю внимание. И мы сегодня будем говорить только о том, что в глубине сердца часто человеку хочется измениться, человеку хочется стать другим, иногда в худшую сторону, но я надеюсь, что люди просто шутят или эпатируют окружающих, когда пишут книжки «Как стать стервой». Вот. Но чаще ведь все-таки человеку хочется измениться в сторону лучшую. И вот здесь начинаются проблемы. Но для начала я бы спросил все-таки психолога и священника вот так, что поиск Бога, когда мы ищем Бога, это ведь человек не очень хочет меняться. Человек, может быть, ищет Бога как недостающую деталь своей жизни, как смысл жизни, как источник любви и сил. И довольно редко человек ищет Бога от отчаяния, потому что ему кажется, что он грешник великий и так далее. Это скорее уже вершина какой-то святости, мне кажется, так?
Трудно сказать. Человек ищет ценности. Он ищет то, что ему нужно, как говорится, рыба ищет где глубже, а человек где лучше. Вот что для человека, ну, для каждого из нас, так, чтобы мы абстрактно про человека, что для нас лучше? Но часто в этом вопросе мы, ну, я, выполняем определенные функции, стереотипы. Чтобы что-то чувствовать, надо быть. А вот с этим проблемы, с бытием.
Точка зрения евангельской, потому что в Евангелии одна за другой Спаситель говорит притчи, обращенные именно к человеку, который ищет ценностей. Вот будет тебе клад, ты найдешь жемчужину, ты найдешь талант, и вообще будет большое-большое счастье. А потом мы листаем деяния апостолов, мы читаем послания апостолов, узнаем, а вот этот вот апостол был распят вниз головой, а вот этому апостолу отрубили голову. Какие уж тут жемчужины, какое уж тут большое счастье. Но ведь я думаю, что те апостолы, которые принимали мученическую кончину, вот между кончиной и обращением ко Христу лежал не один десяток лет. И за этот десяток лет они, видимо, изменились от человека, который хочет жемчужину, талант, царство, сидеть справа от Бога, слева от Бога, и пришли к человеку, который даже перед лицом палача предпочитает сказать, что я вот верую во Христа и хочу остаться с ним, чем жить без Христа. Значит, они же изменились за эти 30-40 лет.
Трудно сказать, что мы вкладываем в слово «изменение». Вернулись к себе, к своему призванию, воплотили идеал. И, в конце концов, это испытание подтвердило истинность их жизни. Потому что... А наемник, и же есть наемник, бежит.
Я попрошу по-русски, большинство слушателей не так, как духовенство знает церковно-славянский текст Священного Писания.
Ну, короче говоря, любые наемники склонны покидать поле боя в экстренных сложных ситуациях, которые угрожают их жизни. Человек, который, ну, исполняет свое призвание, наверное, вот так я бы сказал, ради чего стоит жить, ради этого стоит умереть. И вот люди, принявшие мученическую кончину, они достигли этого уровня, когда жить со Христом и умереть со Христом.
Да, но я надеюсь, что нам как-то не придется находиться в такой ситуации. Хотя меня очень беспокоит, что в современной России, и не только в России, но и в ней, очень много людей, для которых вера – это прежде всего что-то такое мазохистское, связанное вот с горделивым в сущности, выпячиванием себя, какой я верный, как меня все гонят и так далее. Эти ведь люди не меняются. Кстати, это одна из многих современных российских претензий к церкви. Вот в связи с последними всякими скандалами она тоже звучит. Кто-то очень горько и формально правильно написал, что вот гляжу на духовенство, это, кстати, написал священник, гляжу на собратьев, с которыми вот сослужим по большим праздникам, и вот я знал их в семинарии, священник провинциальный, действительно, там все друг друга знают, и я вижу, вот он был стукачок в семинарии, и вот ему сейчас 65, и он все равно стукачок, он не изменился. Вот был в семинарии идеалист, он и сейчас идеалист, он не изменился. И тогда встает вопрос, неужели права русская поговорка, каков в колыбельке, таков и в могилку, и все, что делает Господь, благодать, это все выдумка, иллюзия, потеха себе нервов, почесание, а по большому счету измениться человек не может.
Но Антон Павлович Чехов тоже про это говорил. Значит, любое изменение себя – это подвиг. Собственно, на этом и основан подвижнический труд. Люди посвящали изменению себя жизнь. И не всегда эта жизнь была успешна в плане реализации этих вот замыслов. Значит, по поводу измениться, изменить себя, вот в этой словесной конструкции нет места Богу, нет места другим. Мы изменяем себя в связи с взаимодействиями с другими людьми. Есть такая поговорка: с кем поведешься, от того и наберешься. Это же тоже форма изменения. Может быть, она адаптивная форма изменения, но важно, каков поп, таков приход, каким-то образом мы влияем друг на друга.
Отец Евгений, я позволю себе прервать в скобочках и заметить, что вот сейчас, например, в России, судя по тому, как пишут люди в интернете, в СМИ, в электронных в основном, господствует идея, что нет, нет, вот патриарх, он сам по себе, попы сами по себе, а мы ходим в церковь, у нас своя совершенно жизнь, она от них не зависит, они гнилые, кто-то даже давеча из людей, вот человек называет себя православной христианкой и говорит, а есть вот гражданин Гундяев, я больше не вижу патриарха Кирилла, а в церковь ходят, потому что приход – это приход, а поп – это отдельно. И мне кажется, это тоже какое-то изменение, оно произошло вот в связи с этими квартирными какими-то вещами, судебными, но ведь оно прямо из этого не вытекает, ведь и раньше был грех, и раньше тоже не ангелы руководили церковью, не было таких эпох, но как-то вот такого ожесточения не было, значит, что-то изменилось, но изменилось, мне кажется, в разрушительную сторону.
Это общая тенденция, я согласен. И, конечно, это расщепление, оно, я бы также так сказал, слово атомизация, каждый сам по себе, оно, это стигмат, признак вообще современного общества. Да, люди противоречивые, да, говорят, что в церкви все не так, мы еще Высоцкий, а куда пойти? А пойти-то, в общем, и некуда. И получается, что я критикую то...
Нет, человек идет в церковь, да? Но он идет и сверху вот задраивает люк. Меня не касаются другие люди.
Идти в церковь с задраенным люком, как я могу получить, как я могу, закрываясь от людей, открыться Богу? Противоречие.
Говорил отец Евгений Пискарев. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Мы продолжаем программу с христианской точки зрения, посвященную тому, может ли человек измениться. У нас в гостях священник и психолог отец Евгений Пискарев. И мы в прямом эфире, нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. Очень ждем ваших звонков. Меняйтесь, что вы только слушаете, вы еще и звоните. Вот передо мной перечень 7 церковных таинств. Конечно, то, что их 7, это достаточно условно. В течение многих веков пытались протащить монашество, не вошло. А вот брак все-таки как-то утвердился. Даже странно. И начинается, конечно, с таинства крещения. В таинстве крещения как бы есть главный момент от человека и главный момент от Бога. Вот главный момент от человека, поправьте меня, если я неверно скажу, когда мы говорим что отрекаюсь от сатаны и всех злых дел его, и сочетаюсь со Христом. Это вот предел того, что может сделать человек. Он меняется в это мгновение или нет? Он должен измениться, став христианином, или нет? Вот что это такое? Или я остаюсь прежним, но я просто отрекся от сатаны?
Я не могу сказать вот в такой плоскости. Значит, о природе таинства. Вот было хорошо сказал батюшка. Встреча с Богом, значит, предполагает ли встреча с одним, с Богом, расставание с дьяволом?
Я практически не очень.
Да, и поэтому вот это получается деми, полухристианин, или, если такие уж мы церковную народную лексику вспоминаем, ни Богу свечка, ни черту кочерга. Это тоже не тёплый, не горячий, если говорить евангельским языком.
Я позволю себе не согласиться со всем русским народом и скажу, что Богу свечка этого нету, а вот насчет кочерги для черта очень даже есть. Прекрасные кочерги изготавливаем из своих душ, которыми терзает сатана других людей, даже не нас.
Вот заметь, терзают сатана или сами изготавливаем кочерги. Вот кто автор нашей жизни? Вот про что. Если наше авторство, понимаешь, вот слово «измениться», либо я работаю с собой сам, либо я отдаю себя кому-то в послушание, не отдал себя торгующим,
мне кажется, что
делающим.
Мне кажется, что тут граница между верой и неверием. Если я неверующий, я рассуждаю, как вот отец Евгений Пискарев, я автор своей жизни. Если я верующий, я говорю, может, я редактор, но автор все-таки Бог.
Но я соавтор, редактор. Кто я? Речь идет о том, чтобы состоялась личная идентичность.
Советский редактор. Советский редактор брал и переписывал там Солженицына, Шаламова, не дрогнув.
Он может, да. И люди точно так же поступают, не дрогнув, но придется вкусить, по-видимому, плод. Понимаешь, батюшка, я практикую ведь, и я вижу, как меняются люди. И иногда на изломе, на смертельном изломе, на исходе что-то происходит, алкоголик умирает, вдруг никому не нужен, он плачет. Но дети к нему не хотят, не хотят, не хочу я иметь с ним дело, не хочу, отстаньте от меня.
Он не изменится уже. Они не верят.
Они не верят. Изменился, он рыдает на смертном одре, он просит прийти.
Я грубую вещь, я страшную вещь скажу, потому что на смертном одре, да, но вот всем этим слезам, равно как и письмам из концлагеря, из тюрьмы, там такие письма идут, Фома Кемпийский отдыхает, Блаженный Августин так не писал, там такие высокие истины излагаются. Стоит человеку освободиться, это все слетает, как утренний туман. И опять идет, там разбивает стекло автомобиля, еще что-нибудь. Значит, он освободился? Нет. Он освободился из тюрьмы, и вот тут он потерял какую-то свободу, которая у него была в тюрьме.
Была или он имитировал? И здесь мы не можем, наверное, четко ответить. Согласен?
Сомнения толкуются в пользу обвиняемого.
Не в этом дело. Что настоящее? Значит, либо речь идет о двойственности природы, что и так и происходит война, духовная война. Либо получается, чем хуже, тем лучше.
У нас звонок из Самары, Николай Васильевич. Здравствуйте, прошу вас.
Слава Богу.
Да, слава Богу, Николай Васильевич.
Давайте на эту тему все-таки поговорим.
На тему прославления Бога давайте.
Мы говорим о том, что каждый человек имеет возможность измениться. Каждый. Это связано не только с болезнями, но и с пониманием Творца. И поэтому изменение у каждого, если он может. Я знаю многих людей, которые меняются. И если они не меняются, это плохо.
Спасибо. Если не меняются, это плохо?
Но, в принципе... Значит, я считаю, что природа болезни такова, когда приходит болезнь и развивается, не просто приходит, а развивается, когда я перестаю развиваться, когда человек выпадает из режима развития, тогда приходит болезнь и развивается она. И дальше сможем ли мы научиться у этой болезни, понять ее природу? Значит, вот Николай Васильевич указал, упомянул два возможности изменения – болезни и понимания. Значит, понимание может быть и вне болезни, благоговение, страх Божий, внимание, или в болезнь, которая предполагает некоторый пересмотр.
Я позволю себе продолжить свою схемку, а именно перечисление христианских таинств. А второе у нас провиденциальным образом миропомазание, которое совершается сразу после крещения. То есть это таинство, которое ассоциируется с выздоровлением. Послание Святого Духа, не с посылания Святого Духа, обретение его, ну как, вот человек лежал, и у него, говоря языком советской мифологии, было дыхание Чейнстокса. Вот, было такое, было. И вдруг приходит Дух Божий, и вот это вот прерывистое предсмертное дыхание, легкие расправляются. Откуда тут, извините, взялось слово «понимание»? Изменения, да, но понимания этого нет в церкви. Это церковь, а не редакция французской энциклопедии.
Принятие. Значит, принимаю ли я миропомазание? Принимаю ли я это таинство? Принимаю ли я Бога? Заметь, мира, сам чин мироварения, освящения мира. Люди молятся. Долго все это варится, читается Евангелие, еще что-то. Передается это на само вещество или нет, я не могу сказать, но предполагает, что за этим веществом стоит некоторый труд людей и некоторая вера тех людей, которые...
Отец Евгений, а это случайно вообще не двойка по теологии? Мира не потому мира, что собрались 40 мужиков бородатых и 3 часа молятся. Мира потому мира, что сходит благодать.
По молитвам. Вот там, значит, батюшка, ключевое слово «встреча». Встреча. Состоится ли встреча этих бородатых, о которых ты так сказал, с Богом? Состоится ли встреча крещаемого и миропомазуемого?
Это была самокритика. Про бородатых это самокритика.
Ну, я такой же.
Минуточку. Хорошо, я перескочу через одно таинство к таинству брака. Потому что я прошу...
Тоже встреча.
Ага, и особенно понимание, конечно.
Ответственности.
Нет. Любви.
Принятие любви. Значит, вот.
Да какое там принятие? Батюшка. Она пришла и пришла, как будто бы к тебе в дом ввалился грабитель.
Речь идет о встрече ума и сердца. Хотя бы так, как старые авторы писали.
По-моему, мужчины и женщины. Где тут ум и сердце? И умом человек может быть против брака, против любви. А сердце, оно... Набухает и все.
Так сердце или что-то другое набухает?
Я бы попросил. Так все-таки изменения. Ведь когда родители смотрят на молодых, особенно если молодые молоды, они почему переживают и плачут? Потому что им кажется, что у этих молодых нет ресурса изменения. Что они видят, какие они вот вчера еще подгузники меняли. Им не верится, что эти люди могут стать взрослыми, ответственными. И многие так и не становятся. Но ведь могут. Почему церковь благословляет брак? Так-то, по-хорошему, что должен сделать священник? Как Чехов вообще ткнуть и сказать, разойдитесь рано, вот будет вам 60, тогда, проверенной жизнью, я вас повенчаю, уверенный в вашей надежности. Значит, не понимание впереди для того, чтобы изменился человек, а что-то совсем другое.
Согласен. Понимание все-таки я человек науки, и я так привык, по-своему, да, устоялось, что мне важно понять, прежде чем что-то делать, но важно поверить. Важно, чтобы и пациент поверил, и собрат поверил, есть ли вера или веры нет. Потому что вера и понимание, она не всегда созвучны.
Но речь ведь не идет о религиозной вере, потому что эта вера, это то, что дало метафору для слова «вера» в церкви.
Хорошо, скажу «доверие», даже по-человечески.
Кредит доверия, есть такая тавтология.
Ну, да. Понимаешь, мы все связаны. И вольно или вольно мы заложники друг друга.
Пардон, можно практический пример? Муж бьет жену.
Так.
Один день бьет, второй день бьет, третий день. В какой день духовник должен жене сказать, шли его? Потому что,
ну, в принципе... А почему шли? Почему повелительное наклонение? Опять повелительное наклонение. Шли, уходи.
Не повелительно, я это на коленях скажу.
Это под видом, так, значит, слушай язык, уходи от него. Значит, вот это мотивация власти. Первое, что никто ничего не понял.
Власти духовника.
Власти духовника.
Может измениться муж, который бьет жену?
Какая причина?
В смысле?
Ну, никто же не знает, почему он бьет-то.
А что тут знать? Нельзя бить человека. К вопросу о понимании. Нет?
Но причина-то есть?
Возможно, но...
Но нельзя.
Того, кого бьют, это неинтересно. Ему больно, страшно, унизительно.
И?
И мы будем причины разыскивать?
Да трудно сказать.
Человек тонет, ты будешь спрашивать, почему он утонул, или ты будешь вытаскивать?
Он хочет спасения. Есть же люди, которые отталкивают руку протянутую. А есть люди, которые хватают и...
И
волочат за собой, это же тоже есть.
Да, отсюда известен святоотеческий совет утопающему, ну, духовно, не протягивай руку, а бросай веревку. Держи веревку, чтобы в любой момент мог отпустить.
Да, значит, необходим этот механический посредник, ну, или метафора, вот, как механическая веревка, как механический посредник.
Ну, дистанция, лучше сказать.
Да, дистанция, потому что общение с грешником, общение с болезнью опасно. И... Есть деформации профессиональные у священников, у людей, которые работают с психически нездоровыми людьми, у врачей.
Вообще-то, по-моему, у любого живого человека может быть вот профессиональная деформация. Быть человеком – это профессия. Встречаешь крокодилов в человеческом облике, вот, и ты меняешься, и ты ожесточаешься.
Вот важно, что внутри меня... проявляется крокодил. Почему вот это локус контроля туда? Почему ставишь диагноз с другим? Крокодил. Я чувствую, что во мне просыпается крокодил. И вот мне тема для того, что кто я, крокодил или человек?
Это самые гнусные псевдоправославные демагогии, что муж тебя ударил, посмотри себе внутрь и пойми...
Я этого не сказал.
Но это подразумевается.
Нет, посмотри, ты когда-нибудь почувствуешь, батюшка, посмотри! Вот это... Власть, вот кто-то, кто говорит, кто...
Минуточку, а как это сказать без повелительного наклонения? Вообще, если повелительное наклонение существует, вот должен это кто-то пользоваться? Это умоляющее наклонение. Есть же ведь еще и такое вот печалование церковных иерархов у несчастных и страдающих.
Ну, строго говоря...
Царь-государь, смилуйся, пожалуй. Это же не повелительное наклонение, это умолительное наклонение. И мне кажется, что быть священником, не показывая пальцем на кое-кого, означает, собственно, раскрыть в себе вот эту вот способность бухнуться на колени перед овцой и сказать ей: «Не бей, не мя, умоляю тебя, изменись хоть чуть-чуть».
Ну, в общем, я могу с этим согласиться. Значит, умолять, значит, признать себя ниже. Но когда человек говорит: «Пойди, уходи от него» или что-то, это пристройка сверху. Значит, кто хочет быть первым, да будет последним. Значит, стань ниже и с позиции нижнего, с позиции ребенка попроси. Могу рассказать на эту тему короткую притчу.
Она явно не будет такой короткой, сколько осталось до конца первой части нашей программы. Мы продолжим программу с христианской точки зрения, посвященную тому, может легко измениться, после краткой сводки новостей. Напоминаю, в ней участвует священник Евгений Пискарев, ведет программу Яков Кротов.
Свобода. Новости.
В Москве половина шестого. В городе Крымск, наиболее пострадавшем при наводнении на Кубани неделю назад, возобновило вещание независимая радиостанция «Электрон-ФМ», но на резервном передатчике малой мощности. Власти сообщили редакции, что причина срыва вещания – в отключении электроэнергии на основном передатчике. В Москве сегодня прошел митинг против цензуры в интернете. В нем приняли участие около 60 человек. Активистка оппозиционного движения «Солидарность» Анастасия Рыбаченко, находящаяся за границей, подтвердила Радио Свобода, что в Россию не вернется. Она опасается, что ее могут обвинить в причастности к беспорядкам на Болотной площади 6 мая. В Петербурге порядка 50 человек приняли участие в акции под названием «Европейский марш 2012». Организовали шествие члены оппозиционного движения «Солидарность». В Дагестане расследуют исчезновение детей двух смертников Виталия Раздобудько и Марии Хорошевой, которые в прошлом году подорвали себя в селе Губден. Возбуждено уголовное дело по статье о похищении. В Париже сегодня прошел традиционный военный парад в честь дня взятия Бастилии. Парад принимал президент Франсуа Олланд, который после дал традиционное интервью национальным телеканалам. Президент Афганистана Хамид Карзай осудил сегодняшний взрыв в провинции Саманган на севере Афганистана, в результате которого погибли не менее 23 человек, в том числе известный политик, парламентарий, этнический узбек Ахмад Хан Саманган. Представители миссии ООН в Сирии обследовали сирийское селение Треймси, где в четверг, по сведениям активистов оппозиции, при обстрелах правительственных сил были убиты около 200 человек. По данным наблюдателей ООН, сирийские власти при проведении операции в Треймси использовали вертолеты и танки. В Ливии около 5000 человек продолжают держать в тюрьмах действующие в стране вооруженные группировки. Об этом говорится в заявлении международной правозащитной организации Human Rights Watch.
Вы слушаете «Радио Свобода». Мы продолжаем программу «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов и наш сегодняшний гость – священник и психолог, православный отец Евгений Пискарев. Я в порядке исключения буду ему тыкать. Я обычно даже с очень близкими людьми, если это эфир, говорю «вы», чтобы распространять вежливость, этикет. Я хочу, чтобы люди изменились. И поняли, кстати, что, как бы сказать, жизнь разнообразна. Я столкнулся с тем, что многие люди, вот начинаешь молиться, они говорят, что это вы не своим голосом говорите? Вот, вы
же...
Ну как, вот как мы обсуждаем там кинофильм, так же надо говорить и молитву. И я, у меня ощущение, что это просто у человека такой психологический затык, что он действительно не понимает, что нужно менять себя, в течение дня, в зависимости от ситуации, говорить по-разному, с разными интонациями. Ему кажется, что правильно, вот гарантия точности, гарантия искренности, правдивости, вот если вот, чтобы не быть фальшивым, надо всегда говорить одним тоном, никогда не меняться. Ну, вот золото, оно золото, а железо, оно то ржавеет, то его почистит. Человек, оказывается, должен быть золотой и не меняться. А мне кажется, что как раз вот эта вот наша способность с Богом заговорить на латыни, ну, хорошо, на русском, но чуть-чуть взять выше тоном, потому что это другое состояние нашей жизни.
Может быть, состояние другое. Не является ли это фактически обличением в лицемерии, обличением в двойном стандарте? Ты вот со мной был таким, а...
Да, конечно.
Вдруг это... перед Богом ты, так сказать, такой душечка...
Да, это обличение в двойном стандарте, но я спрашиваю свою совесть, и она говорит, Нормалевич, все равно молись не так, как ты разговариваешь с обычными людьми.
У тебя есть что возразить по существу этому человеку?
А он не понимает. А он не меняется.
Как ты понял, что он не понимает?
А он не молится.
А как ты знаешь?
Ну, он сам сказал.
Тогда в чем его упрек? Заметь, не участвующий учит. Как надо. Опять это самая мотивация власти. Опять манипулятивная установка. Я вот...
Так, пардон, у нас болото, храм Христа Спасителя, пятикомнатная квартира и вообще весь нависший, налипший на этом антиклерикализм, да, неучаствующие учат как надо. Причем в церкви тоже есть огромное количество людей, которым как нож острый вся эта коррупция, но они как-то по-другому это интонируют. Пардон за нерусское слово.
Ой, ну, получается так, что кто не умеет сам, тот учит. А кто не умеет учить, тот учит, как надо учить. Парадоксальная ситуация. Все хотят быть учителями. Ну, неадекватно, батюшка. Пристроиться снизу, ну, учат так, ну... Можно послушать, можно не слушать, в конце концов, значит, не то. Ну, отойди от зла и сотвори благо.
Говорил отец Евгений Пискарев. Напоминаю, мы в прямом эфире, нам можно позвонить 8-800-200-22-12. К сожалению, в связи с ураганами, бурями, землетрясением в Нурландии, во многих местах из-за антенны просто не слышно программу, в основном идет через интернет, но я надеюсь, что все-таки кто-нибудь там, может быть, прорвется. А пока я буду дорываться до отца Евгения по объявленной мной схеме. Смотрим следующее таинство – покаяние. В таинстве покаяния, точнее, в таинстве исповеди. Потому что покаяние – это то, что может каждый, наверное, должен каждый человек делать, ну, как минимум вечером, значит, взять и свою совесть вытащить и посмотреть, где пятнышко, где еще что. Вот. А исповедь – это когда человек идет и перед кем-то, кстати, не обязательно священник, докладывает, что вот вытащил я свою совесть и обнаружил то-то и то-то. Церковь считает, что таинством является сообщение. Не разглядывание, не угрызение совести, даже не то, что я встал на колени перед Богом и сказал, Господи, да что ж такое со мной. А когда я священнику говорю, значит, тогда есть шанс измениться.
В этом предполагается некоторая осознанность.
А когда я один, это неосознанно? Что добавляет?
Некоторое свидетельствование, некоторое приоткрытие своего греха врачу. Да, мы при приходе к врачу часто обнажаемся.
Я не согласен. Врач в таинстве исповеди или покаяния, врач – это Бог. Он присутствует и вечером, когда сидишь на краешке кровати.
Ну, главное, что это таинство исповеди может содействовать таинству покаяния, потому что покаяние тоже таинство. Батюшка, я тебе хочу сказать, минутку, батюшка, да, что наша жизнь – таинство. Вот важно, что понять. И наше бытие – таинство, и наши слова не могут это объяснить, хотя мы иногда
так,
и стараемся.
Я за такие слова буду выгонять просто из радиостудии. Зачем прямо приходить?
Сейчас?
Может быть, зачем приходить и объявлять, что все, что мы говорим, это не стоит выеденного яйца? Вначале было слово, дорогой отец Евгений. Если вы не читали книжку, которая начинается с этой фразы, то вообще не понимаю. Вначале было слово. Как измениться? Не произнося слов. Но хорошо, к таинству исповеди,
таинству покаяния. Внутреннее слово. Вот в чем дело. Что внутри... Вот мы говорили об изменении.
То есть Христос – внутреннее слово Создателя. Я не спорю, я спрашиваю.
Может быть и так. Я же не богослов. Значит... Есть две концепции изменения. Значит, возвращение к себе, к своей подлинности и развитие. Развитие к чему? К какой цели? К какому образу? Вот я две как бы парадигмы.
Ой.
Ну, два подхода, два пути.
Хорошо. Таинство покаяния. Я задаю классический фарисейский вопрос, он же вопрос педагога, нормального. Кой ляд может человек измениться? Что может в нем сдвинуться, если его простить? Если Бог прощает только за то, что, видите ли, человек изволил сказать немножко из того, что он в жизни нагадил. Немножко, ведь самое горячее покаяние все равно оставляет обычно целый подвал подсознания. Потому что большая часть нашего греха от нас, слава Богу, скрыта, иначе мы бы сошли с ума.
Да, вот. Значит... согласен. Это ложь рождается, но с этой правдой жить невозможно. Вот почему...
Так значит, надо не прощать, а как психоаналитик. Пусть мне Бог скажет, хорошо, теперь еще. А
в психоанализе нет благодати. Это есть исповедь, но исповедь своего рода без покаяния. Вот в чем дело. Что нет этой покаянного контекста. Ведь исповедь, она не сама по себе, а вот пришел и обнажился. А я хочу исправить свою жизнь. Господи, помоги мне, я грешен в том-то и в том-то. Значит, смотри, в чем суть. Из пункта А, болезнь, грех, я описываю точно этот грех. В пункт Б, что я хочу, и эту правдивость я могу перенести на будущность. Что я хочу, к чему я стремлюсь. Но если я обманываю здесь, то на будущее я точно так же взгляну лживо. И в конце концов я приду туда, куда мне не надо.
Перехожу к следующему таинству. Ну, даже, пожалуй, чуть перескочу. Таинство священства. Кто тут говорил про манипулятивные практики? Кто тут говорил про власть? И вот, здрасте, приходим в церковь, новая жизнь, Царство Небесное, и в этом небесном царстве с такими земными сапогами, смазными, с такими, и это еще духовенство, мы еще наполовину виноваты, а вот всякие женщины несчастные, забитые, вот где манипулятивные практики. Зачем нужно такое таинство священства? Зачем нужна иерархия там, где Царство Небесное? Мы пришли в церковь измениться, вместо этого мы обнаруживаем опять иерархию, опять какую-то лестницу и последовательность. Значит, может быть, поэтому-то ничего и не меняется в результате?
Что это фактически получается ложная иерархия, имитация. Может быть, батюшка, соглашусь.
Что, слагаем себя сам, как отец Иоанна Хлобыстин?
Нет, не так, не так. Ну, зачем передергивать? Смотри, любое развитие происходит под руководством взрослого. Развитие, значит, есть люди, которые стоят ступенькой выше в силу тех или иных обстоятельств. В какой-то степени мы можем себе выбрать учителя.
Это что, 20-летний парень, который прослушал 5 курсов семинарии, он стоит на ступеньку выше 60-летней женщины, которая прошла...
Это да? Одна из проблем. Вот ведь есть канонические правила, в каком возрасте можно рукополагать.
Ну хорошо, 30-летний парень.
Это минимальный возраст.
Минимальный. И что он знает про жизнь?
Ну...
А когда я что-то узнаю про жизнь, что дало бы мне хоть какое-то основание кем-то руководить, уже надо будет в гроб ложиться.
Батюшка, значит, ты исходишь из категории опыта, что вот человек к 60 годам может стать опытным. Но есть ведь еще и благодать. Понимаешь, вот в твоем тексте нет благодати, что кому-то, молодому человеку, 20 лет может дана быть благодать. Вот он чувствует Бога, он с ним говорит, он живет Богом. Почему же не дать ему официальный какой-то ход? Не содействовать этому. Значит, все наши рассуждения какие-то, попытка выстроить схему, как ты
делаешь? Отец Евгений, не зарывайся. Я все-таки крещен отцом Александром Минем, которого руку положили, ему было 20. И отца Александра, насколько я знаю из рассказов там и воспоминаний его родственников, у него с благодатью вот с момента рождения было все неплохо.
Все было в порядке.
Да.
Так вот это только, получается, это таинство священства, некоторое свидетельство церковное о благодатности.
Почему это свидетельство выдают тем, у кого вместо благодати карьеризм, либидо неудовлетворённое и сластолюбие, властолюбие и так далее?
Ну, я не могу ответить. Где преизбыточествует зло, там преизбыточествует благодать. Ты меня
это совершенно о другом, отец Евгений. Вот это вот православный примочек. Апостол Павел имел в виду, что Бог спешит туда, где больнее, что Бог всю свою силу обращает туда, где человек уже беспомощен.
И дьявол стремится туда, где святее.
Да.
Есть аналогия, да, потому что это горячая точка. Туда силы, да, если мы рассматриваем все это в модели войны духовной.
Это тоже традиционная гнилая псевдоправославная отмазка, когда объясняет, а вот почему архиереи берут взятки, почему они пьют, почему они родственников продвигают и так далее. Ну, а это вот сатана, он вот туда вот.
Да, и во всем виноват сатана, а да, сами мы хорошие.
Но это же отказ меняться.
Да, и это ложь. И поэтому священники, монахи идут первые в ад. Ну, посмотри на иконографию. И ведут с собой грешников.
Я почему-то вспомнил фреску знаменитую со Львом Толстым 14-го года.
Ну, по поводу Льва Толстого, это тоже, конечно, ну, такой церковный акт. И вообще, это анафемасный.
Это не церковный акт, это синодальный акт.
Хорошо, тогда получается, что синод не часть церкви.
Ой, конечно, нет.
Тогда что, получается, что священная иерархия не часть церкви?
Ну, крокодил летает, но так низенько. Они часть церкви не поскольку они члены синода. Они часть церкви, поскольку они все-таки любимы Богом, поскольку действительно вот как-то на них вот возложили руки, и поскольку они хотят измениться. А насколько они хотят изменить что-то, Льва Толстого взялись менять, митрополит Сергий Строгородский решил изменить Льва Николаевича Толстого. Ну, три ха-ха. Здрасте, это было очень педагогично.
Ну, неадекватно.
Молодой 20-летний, как сказать, 25-летний выборгский архиерей меняет 80-летнего старика.
Ну, с точки зрения даже методологической, неадекватно.
Неадекватно.
Ну, что делать?
А что бы ты сказал Толстому? Он ведь приходил к преподобному Амвросию Оптинскому. У него там сестра вот была Шамардина, он заходил к Амвросию Оптинскому. Там он же в дневнике все это описывал. Там вообще, конечно, свидетели все подсматривали, подслушали. Так ведь все дневники Толстого написаны вот этим, что «я хочу быть другим». Вот. Но единственное, что он перестал по бабам бегать, но это просто уже возраст взял свое, причем в очень пожилом состоянии. Но все равно читаешь там записи 906 года, 908. Хочет быть другим и не может.
Да. Ну, Бог и намерение целует. Важно, что я читаю книжки Толстого, я вижу эту искренность. И фактически я учусь искренности у Льва Толстого.
Ага, тогда теперь мне прошу сказать, кто больше архиерей? Какой-нибудь чиновник, назначенный по царскому синодальному указу где-нибудь году в 11-м, который году там в 25-м продал и предал всех и вся и стал ГПУшным агентом? Таких было немного. Из 200 человек, ну, 3-4 таких персоны, но были. Или Лев Толстой, который умер, а люди во всем мире вот, читают и поворачиваются к Богу.
Да.
Так кто архиерей тут у нас?
Здесь
где таинство священства?
Проповедник, потому что есть церковная иерархия, есть Божья иерархия. И вот, понимаешь, старое такое церковное правило, целители, экзорцистов не рукополагали в церкви. А знаешь почему?
Я знаю, что патриарх Никон лечил. Возлагал руки, да. Травками пользовал. К нему шла масса народа.
Да.
Но, правда, его не поэтому руку положили.
Да, нет. Это как бы сочетание.
Потом, не показывая пальцем, я скажу, в Москве есть священники, рукоположенные небезызвестным митрополитом Рафаилом, который бывал у нас на программе, который и митрополит, и в то же время целитель.
Да, и что из этого?
Что, нарушены церковные правила?
Нет, не в этом дело.
А к чему тогда?
Я имел в виду, значит, здесь шло сочетание целительской практики и духовной практики. Есть люди, не имеющие священного сана, но берущие на себя функцию целительства. И не только целительства, но и экзорцизма. Так почему они не рукополагались? Есть же этому объяснение. Потому что результаты их деятельности и так очевидны. Это Иоанн Златоуст. Я там прочел.
Я в порядке справки замечу, что служение экзорцистов, оно в современной церкви почти отсутствует, а вот, скажем, в римской церкви середины III века, упоминает историк Евсевий Кесарийский, их было несколько десятков, потому что каждый человек, готовящийся принять крещение, в течение 3 лет проходил еженедельно обряд изгнания бесов. И не потому, что он был эпилептик, он мог быть совершенно нормальным, а все равно читали молитвы, клали на кончик языка кусочек соли. Это вот был символ очищения, как и в Евангелии соль, символ очищения. Значит, это могло длиться довольно долго. У нас звонок из Космодемьянска. Мария Л. Андрей, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Где у вас разговор о том, что может ли измениться человек? Значит, когда он, ну, вошел в церковь. Так вот, я видал таких людей, изменились они, скажем так, не в лучшую сторону. Естественным человеку ощущать себя, что, ну, в какой-то степени причастным к тому, что он создан по образу и подобию. Но когда его начинают дальше разъяснять, что в этом, по 10 главе от Иоанна, если прочитать, значит, он там уже причислен к овцам, овцы уже не могут быть по образу и подобию. И вот когда эти люди начинают себя понимать овцами, вместо того, чтобы по образу и подобию, они изменяются. И изменяются не в лучшую сторону. Я их таких видел людей. Вот. Но самое главное о том хочу сказать, что православие, как я его понимаю, оно и тем отличается от всех прочих христианских течений, что правильно славить Бога. И этого сейчас в нынешней православной церкви нет совсем. Потому что если бы вы, наверное, наверняка знаете, Яков Гаврилович, какие там красивые ноты были написаны. Сейчас пение не стало вообще. Все, что поется сейчас в храмах за богослужением, это ужас. И, конечно, человек, думая, что православие именно такое, чтобы стать подобием овцы, а не петь красиво во славу Божию. Конечно, он изменится при этом не в лучшую сторону. И видал я таких людей. Изменяются люди, к сожалению.
Спасибо, Андрей. Говорит отец Евгений Пискарев.
Андрей, я с вами согласен. Значит, то, что пение вместо молитвы часто превращается в концерт, что люди не из глубины души, из глубины воззвах к тебе, Господи, да, этого нет. Да, вы сказали об идентичности. Был человек, а стал овцой. И это может наложить, но овца ведь словесная, то, что я слушаю, то, что мой пастырь Христос, я признаю над собой нечто высшее, и поэтому по сравнению с Христом я овца. Вот здесь, может быть, сокрыт эта проблема, но я согласен с вами, что происходит некоторое тотальное падение, что утрачивается молитва в храмах. Что храмы строятся, осуществляются вложения сил в камни, значит, но Бог живет не в нерукотворенных храмах, Бог живет в нас. Являемся ли мы жилищем для Бога живого? Являемся ли мы вообще живыми?
Фунт ужасно разгорячился. А я скажу так, церковная жизнь тогда... Вот раньше было, сейчас с перестройкой все исчезло, что было ценного. Раньше на 7 ноября всегда продавали на резиночке такие шарики. Или обезьянок тоже на резиночке. Они так замечательно вверх и вниз. Вот какое было время, профукали мы коммунизм. Так вот, история церкви, она похожа на такой шарик на резиночке. Вниз-вверх, вниз-вверх. И когда вы с отдельно взятыми слушателями поносите святую церковь и говорите, что все, храмы, значит, камни бездушные, миряне овцы какие-то легающиеся, потерявшие человеческий образ, а я скажу дудки. А вот тот момент, когда вы зафиксировали, что мячик уже в самой нижней точке, он начинает идти вверх. Такова история церкви.
Да.
Значит, не только сатана спешит туда, где плохо.
Да.
Вот. Значит, меняется человек? Меняется. Причем он меняется вопреки тому, что социология говорит. Там, где коррумпированное начальство, где государственные дотации, где нет свободы совести, там не может быть нормальной религиозной жизни. Здрасте, она там есть?
Ну, да.
Вот. Это все равно, что сказать. Если женщина вышла замуж за миллионера, у них не может быть любви. Опаньки, а она может быть...
Бог дышит, дух дышит, где хочет. Кто мы такие, чтобы ему указывать? Хочу процитировать, батюшка. Много званых, но мало избранных.
Я позволю себе добавить большинство назначенные. Прошу прощения за эту политическую эскападу.
Да, оно и здесь. То есть мы живем в время подмен. Не только перемен, но и подмен, имитаций. Как нам ощутить себя подлинными? Хорошо, вот в этой шутке, вот мы сейчас сидим, вроде хихикаем, это подлинность.
Вот берем пример из политической жизни, который близок всем.
Я про сейчас, а ты про...
Я беру пример из текущего политического момента.
Да.
Ведь что мне говорили люди, которые выходили вот на декабрьские митинги, на февральские, на болото? То, что они говорили, описывая свой опыт, это были как рассказы людей, вот там отца Георгия Кочеткова, по-моему, в обязательном порядке пишут сочинения, как я пришел к Богу. В приходе отца Александра меня так писали, интеллигентные все люди. И вот ощущение, что у людей была та же самая ситуация. Как я пришел к свободе? Вот это вот ощущение полета, радости, благодатности, о которой кое-кто тут все время говорит. И вот там вот на площади это было. И точно так же, как человек, придя к Богу, стоит, расставив руки, как герой в концовке «Ревизора», и непонятно что, вот к нам едет Бог. Так и здесь вот люди ушли с площади, а что дальше? А дальше превращаться в овец и идти в стадо за каким-нибудь политиком тоже не хочется. Вот. Я это к тому, что у человека вдруг какой-то импульс к изменению, и он уже изменился, просто потому что вышел на площадь. И вдруг это куда-то уходит в песок, вот это вот изменение. То же самое происходит со многими, с большинством людей, кто пережил благодать, обращение. Они даже не переступают порог храма. Для них это остается мимолетным опытом. Они даже не знают, что это была встреча с Богом.
Но это может потом всплыть, проявиться в какой-то час. Знаете, посеяно семя. Вот был это благодатный, импринтинг, запечатление. Да, в глубину сердца вошло, может быть, не в глубину. Да, может возрасти, и что птицы могут склевать, могут затоптать, засуетить, но может и войти. Важно, что у каждого есть в опыте, в личном опыте встреча с Богом. Ну или конфабуляция по поводу встречи с Богом.
Я попрошу по-русски.
Вымышленный текст по поводу встречи. Я сам придумал такое...
Переходим к последнему пункту нашей обширной программы из семи таинств. Таинство ели освящения, соборование. Это вовсе не строительство собора храма Христа Спасителя, замечу сразу. Вот, соборование, когда семеро священников, так у апостола Павла в одном из посланий сказано, что если кто-то из вас болеет, дорогие братья и сестры, пусть призовет пресвитеров, старейшин, которые тогда, видимо, совмещали функции, потом разделившиеся, священника и епископа, вот, и они все помолятся над ним. Таинство елея освящения, то есть молиться надо миром, и елеем, и миром, и зерном, и вином, потому что уже в Священном Писании елей, олиум, оливковое масло – это символ здоровья, счастья, богатства, и даже дружбу сравнивали, что это так хорошо, как если бы меня облили из ведра оливковым маслом, так что у меня даже края одежды им пропитаны.
Елей еще и символ милости.
Но это не символ, это просто слово «милость» происходит от слова «елей». Елеуса, Богоматерь, да. Елеуса милостивая. Ну и что?
Так вот...
Кирия Елейсон.
Да.
Господин, помажь меня елеем.
Да.
Оливковым маслом.
Да, да. Значит, уже семантически мы взываем о милости. Так вот, елеево священие – это тоже встреча с Богом. Только мы просим о таинстве прощения забытых грехов, которых мы не осознаем. Мы чувствуем, что что-то есть, но покаяться не можем.
Я не могу найти приличного для радио грубого слова, но, короче говоря, а зачем для этого семь попов? Чтобы человек изменился, обязательно нужно семь попов, и их не всегда есть. Где-нибудь в деревне там один батюшка вычитывает все.
Важно, что это некоторые, это прощение забытых грехов осуществляется от имени полноты церкви.
А почему тогда там до революции это было таинство перед самой смертью, как у католиков причащение, in articulo mortis, вот на пороге смерти, а вот именно в последние 20 лет, к вопросу о новом, это стало таинство, которое совершает там великим постом дважды и трижды. Как будто бы современные люди ближе к смерти, чем наши предки, хотя по статистике все-таки наоборот, современный человек живет дольше. Что, боимся?
Важно, ближе к Богу, мы о том говорим, ближе к Богу или не ближе. Вот про что разговор.
Какая близость к Богу от того, что слишком часто повторяется таинство?
Слишком. А какая близость к Богу от того, что слишком часто повторяются слова молитвы? Что внутри?
То есть меняется в зависимости от частоты?
Частоты или чистоты?
Часто.
Не факт. Важна искренность. Мы с тобой не говорим о внутреннем. Значит, есть ли искренность у молящегося? Есть ли искренность у священников, которые осуществляют? Искренность – это еще не дух, не дух, но это некоторая предпосылка. Что противостоит искренности? Лживость? Лицемерие? Или вся наша жизнь лицемерна? Вот про что разговор.
Говорил отец Евгений Пискарев, и я в заключение только добавлю, что, конечно, и искренность, и чистота, и частота может человек измениться. Это и есть сама суть Евангелия. Вы можете измениться, вы можете стать из наемников, из лакеев, вы можете стать сынами Божьими, дочерьми Божьими. Вот все может человек, только он не может грешить, не может делать зла, не может ненавидеть. Но, видите, мы же преодолеваем этот барьер, эту невозможность. Значит, давайте от невозможного, который мы делаем, греха, перейдем к возможному, к любви, к изменению и к принятию себя, внутрь себя, нашего Творца, и к отдаче себя Творцу. Вы слушали программу «С христианской точки зрения». Вел программу Яков Кротов. Наш сегодняшний гость был отец Евгений Пискарев. А минут через 10 в программе Кристины Горелик «Третий сектор» пойдет речь об экологии, о грязи, мусоре в городе, о том, как промышленные отходы отравляют современную жизнь, что может сделать человек, чтобы уменьшить вредное воздействие всего этого дела на окружающую среду.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Почему надо нарушать права человека? Скорее всего, это будет обвинительный суд.
Чтобы получить помощь, пострадавшие должны подать заявку, а затем найти себя в списке.
Турция потратила на сирийских беженцев более 200 миллионов долларов.
Газета «Мунду» подводит итоги беспорядков. 85 раненых, из них 8 госпитализированных.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 13745, 15180, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».